ладно, работаем потихоньку. В общем-то, сегодня такой будет семинар, на самом деле, несложный, но и не совсем простой. Я, опять же, буду сидеть в подсознании, потому что это, знаете, такой вот сам по себе мир той же успешности, это очень довольно деловой мир. Он ведь фактически не имеет границ той самой совести, которую, например, выдает Бог. Не удивляйтесь, в основном ведь так оно и есть. Обычно успешные люди, они не совсем-то совестливы, в основном, если посмотреть во всем мире. Очень успешные люди, которые очень совестливы, я таких не видала. Я лично не видала. Может, когда-то было дело, а в основном нет. Те люди, у кого есть совесть, в данном случае православные, я православных возьму, у тех бывают интересные идеи успешности таким образом, что, знаете, им, во-первых, много не надо, да, таким людям, им много не надо, поэтому они довольствуются тем, что есть, и рады каждому подаянию, там, рады тому, что что-то происходит хорошее, позитивное. Вот, и они от этого уже все счастливы. Поэтому я буду, конечно, отталкиваться от этого, но буду работать еще и с подсознанием, стягивать то, что называется, опять же, генетические конфликты. Возможно, они у нас могут проявляться, ну, так, немножко. Где-то я, наверное, до них доберусь. Перво-наперво я хочу стянуть схему в подсознании, которая все-таки звучит «я несчастливая», да? Потом, несчастливая, может быть, я неудачница, и неудачницу тоже заденем. У меня такая идея была очень, кстати, была, ну, такая развитая она была. Я вообще деньги зарабатывать не умела никогда. А потом, раз их не умела зарабатывать, я их тратить тоже не умела. Ну, никак вот. И не зарабатывать, и не тратить, ничего не умела. Ой, красота. Появятся деньги, побежала, потратила. Чего потом? Да ничего. С мамой, с папой жила долго. Вот. И оказывается, и муж у меня такой же был, бестолковый совершенно в свое время. Ну, просто молодые, наверное, были, мозгов не было. У него, наверное, я так понимаю, мама много за него решала, а у меня... Так-то я бы не сказала, что уж эти вопросы мама решала, но тем не менее. В детстве мы обязательно покопаемся, потому что ноги, бывает, растут тоже оттуда. В общем, Господь Бог вот как на эту тему вообще говорит про успешность. Действительно, может давать и Бог успешность, и дьявол. Вот. Дьявол, когда дают, сами понимаете, там человек фактически зависит от того, насколько он шустрый, от того, насколько он такой вот пронырливый. Успешность, она такая, она ведь либо фактически есть, либо ее нет. И оказывается, сама по себе формула вот этой успешности, это, да, она, наверное, примерно такая вот, не зевай, хватай, пока лежит, что называется, бери кусок побольше, вот такое вот. А при формировании общения с Богом получается другое. Бог действительно предлагает благодарным быть. Представляете, это срабатывает, это фактически срабатывает очень хорошо. Господи, благодарю Тебя за все. Господи, благодарю Тебя и за это благодарю, за кусочек хлеба. Вот сходила в магазин, Господи, благодарю. Купила там все. Благодарность. Оказывается, основа успеха в Боге — это именно благодарность. Ну вот я апостолов опять вот вспоминаю, апостолов я вспоминаю периодически, потому что там Господь Бог им повелел деньги зарабатывать, оказывается, да, там вот у апостола Павла было написано это, что они имели право зарабатывать деньги. И в то же время на протяжении всей Библии было так написано, что не берите там двух одежд, да, не берите вам там что там лишние обуви, денег там в пояс, они где-то в поясах, видимо, их носили. Получается, что вы все можете заработать именно своим трудом, что там людям помогаете, отмаливаете фактически, Божьим словом лечите, и вот дает он им возможность зарабатывать. При этом везде красной полосой идет такая информация, чтобы не цеплялись за материальное. Получается, что значит надо быть благодарным и все-таки не цепляться за материальное. Легче относиться к разным неурядицам финансовым. Это я и себе тоже много раз говорила, потому что я, видимо, тоже период, мы все прошли же в 90-е годы, вот это вот какое-то такое полуголодное состояние, когда ты не знаешь вообще, что завтра будет. Я помню, я работала как-то тут, умудрилась поработать в вечерней школе. Я там недолго проработала, но проработала. Даже два раза я туда уходила работать. Просто там с высшим образованием надо было работать. У меня не было высшего образования, у меня просто специализация до девятого класса. Я могла вести русскую литературу. А там, получается, она более старше. Там же до 12-го было. Ну вот. И получается, что Мы что-то там пытались, какие-то там, не знаю, забастовки, не забастовки, на работу не уходили. Нам не выплачивали по полгода зарплату. Прелесть была. Ну, в общем-то, получается, что формула успешности, опять же, через православие, это легче переносить испытания. Это я везде говорю сейчас, потому что у нас испытания будут, извините, но я вот говорю, как есть испытания, конечно, в России будут, мы это и так понимаем. Насколько они страшные и сложные, не велено мне много говорить, велено сообщать то, что в России испытания пройдут успешно. Вот. А то, что там кто-то где-то, может быть, поплатится чем-то, да, даже, может быть, жизнью, уже он платит и жизнью, и нищают люди. Оказывается, эта схема, которая сейчас происходит, она фактически была заложена, только она немножечко подвинулась, что называется, ближе. Вот я немножко об этом скажу. Значит, кризис должен был появиться, потому что, естественно, кризис власти идет давно, да, не только у нас, кризис власти идет и в других государствах, это уже известно, это уже всякие политологи там, это они все знают. Об этом говорят, что кризис власти настал. У нас кризис власти идет на самом деле давно, он вообще давно идет. Кризис власти, он все идет и идет, никак не закончится этот кризис власти. Началось ли это с Брежнева, не знаю. Брежнев, он там со своей вставной челюстью не мог разговаривать, конечно. Но в результате реальность такова, что при нем жизнь, в общем-то, вроде как, ну так, застой вроде, застой, ну что-то там цвело, да, и колбаса была явно лучше, чем сейчас. Вот. И получается, что с кризисом власти, буквально немножко я, оказывается, мы находимся в такой стадии формирования законов о жизни, ну, которая называется, как бы это назвать-то, кризис жизни фактически. Действительно идет кризис жизни у нас, у людей. Мы давно в кризисе. У нас идет схема недовольства собой, недовольства жизнью. Всякими разными увеселениями люди пытаются себя как-то так умаслить. Все им веселиться надо, веселиться, да. Веселиться и ликует весь народ. Все время люди пытаются себя как-то разнообразить, только не тем, чем надо. Вот это оказывается такой кризис жизни, при котором кризис возраста идет, кризис жизни. Причем кризис возраста, по-моему, он начинает только родился, уже кризис возраста. И так до последнего. Такое ощущение, знаете, постоянный пубертатный период у нас идет. С самого рождения до ухода из жизни. Потом получается, что кризис потребительской корзины, люди перепутали духовные потребности с материальными. И фактически сейчас у людей идет вечная затыка, что делать, как быть, что я, где я, кто я, то есть правильно сказать, где я, зачем я, почему я. Кризис пола у нас идет. Смотрите, какой кризис ужасный. Там многие мужчины не поняли, что не мужчины, многие женщины не поняли, что не женщины, прям какой-то бардак. Вот. Кризис зрелости идет, возрастные люди тоже многие такие, как такие, слегка чуть-чуть не то у нас происходит. Потом получается, что кризис любви фактически, сплошные кризисы. Кризис ЖКХ, кризис медицины, кризис науки, культуры, просветительства, кризис всего. Кризис. И в таком состоянии позиция успешного человека действительно выстраивается только фактически как-то от лукавого. Вот. Сильно получается, что кто по башке ходить умеет, вот тот у нас успешный. Вот это отвратительно, очень отвратительно. Я чуть с мирами возмездия буду работать на эту тему все больше и больше. Потому что действительно, я помню, мы как-то в какой-то группе запускали работу, я объясняла, почему долбасит по простому народу. А потому что Бог ведь тоже понимает, что простой-то народ превратился, прости Господи, в быдло. Настолько он превратился в это быдло, что он сам не знает, что ему надо. Ему бы нажраться бы, где-нибудь там, извините, посношаться то ли с женой, то ли непонятно с кем. И вот в этом состоянии, понятное дело, что меры возмездия бьют по людям-то, по простым много, потому что у людей не хватает вообще развития ни культуры, ничего. Заматериализованность, маты и перематы, не знаю чего. Это просто уши вянут. По улице пройдешься, когда нормальный человек идет и нормальным языком говорит, так это уже как бальзам на душу, это же вообще просто ужас. Кошмар. Вот, Бог-то тоже ведь все это слышит и видит. Ну, вернемся к состоянию того, что называется Да, я несчастливая. Значит, я в подсознании пошла, и фактически то, что увижу, постягиваю. То есть, оказывается, надо чувствовать себя счастливой. Надо чувствовать себя счастливой. Это так интересно срабатывает. Вот, например, когда человек счастлив, ну, что такое счастлив внутри? Вот я вот об этом скажу. Счастлив – это когда на душе спокойно. Спокойно, когда ты не боишься ничего особо, когда фактически ты, вот, например, там что-то не получается, сказать, да ладно, завтра получится. Ну, сейчас вот не получается, я завтра еще постараюсь, и у меня получится. Потом действительно очень важно воспринимать себя удачливой. Это тоже интересная штука. Вот я себя сейчас уже воспринимаю удачливой, а ведь я всегда воспринимала себя неудачливой. Это, наверное, было впитано с молоком матери. И про установочки я еще поговорю. Например, действительно нельзя говорить много, часто, вечно, везде. Денег нет, денег нет. Я маму свою сейчас вспоминаю. У меня мама была любимая фраза. Денег нет, денег нет, денег нет. Это и психологи об этом скажут. Потому что все-таки это делается похожей на установку. Эта установка формирует человека изнутри. У него всегда нет денег, он маленький, несчастный, почемучка. Почему со мной так, почему со мной так? И получается, что у человека их может долго еще не быть. Я говорю, что, деньги есть, просто их мало, так что ли? Или как, деньги на подходе. Скоро зарплата, да, скоро зарплата. Ну, на самом деле надо говорить просто примерно так. Деньги есть, просто может быть там пока недостаточное количество. Например, вот сейчас у меня побольше. В общем, как-то надо формировать к этому более легкое отношение и драматизировать не нужно. И действительно, вот я сейчас почти как в Мэри Кей еще их вспоминаю иногда недобрым словом. Не люблю Мэри Кей. Но вот я помню, у них там какая-то практика, это была, вы себе купите побольше красивой косметики подороже, да? То есть вы себе создайте пространство, это такой как бы нюанс такой интересный, создайте себе пространство, что как же там, что вы достойны большего, вот. А потом, получается, вселенная такая, она изобильна, раз у вас запросы стали больше, она вам даст больше денег на эту косметику. Ну, примерно так. Ну, вы знаете, я немножко не так скажу. Я скажу просто, каждому по потребностям выдается действительно, есть некий нюанс, в этом даже всякие маркетологи правы. Это есть. Сколько тебе надо для счастья фактически денег? Сколько надо? 50 тысяч там, в месяц, 100, 200. Я говорю, так мы сейчас оборзеем, сейчас по 1,5 миллиона все скажем, еще по сколько-нибудь. Этим мы не будем заниматься. Я просто хочу сказать, что иногда надо выстраивать себя изнутри, как бы так сказать, более... Сейчас. Мы сейчас тут не оборзеем, сейчас Боженька объяснит. Оказывается, не надо преуменьшать свои способности. Вот. И фактически надо учиться понимать, что Вселенная действительно хорошему человеку может дать побольше денег. Фактически, бывают такие штуки. Где-то, может быть, приработок находится, еще что-то. Надо быть таким легким, вполне уверенным в себе, спокойно ставить цели и не бояться работы. Работы не надо бояться, надо действительно учиться, сейчас надо учиться где-то и подрабатывать, ну такая жизнь пошла, куда деваться. Вот, и фактически создавать себе потребительскую корзину надо крутую, не надо крутую, но надо как-то себе иногда ставить такие цели, вот у нас семинар там эти, ну как там, программа жизнеобеспечения, где мы цели финансовые ставили. Боженька ведь не против этого, фактически он не против, потому что человек тоже не может фактически всегда сидеть на одном рубле. Ну как это, типа 100 годов, 100 рублев, богатенькой станешь, примерно, да? Уже до такой-то степени уменьшать-то себя, делать-то дурочкой-то такое, что денег нет, я такая несчастная, вот пойду помою там, я не знаю, там пол где-нибудь, да, заработаю там 7 тысяч в месяц, а потом... Так, какой-нибудь там депутат скажет, да можно прожить на 7 тысяч. Сейчас за квартиру заплати, там больше будет. Вот. И, конечно, надо иной раз каким-то интересным волевым усилием создавать себя фактически и более счастливой, и более уверенной, и формировать то, что называется «не боюсь труда». Оказывается, бояться труда не нужно. Так вот, установочка «я несчастненькая». Вот я ее, конечно, нахожу. Как ни странно, я ее все еще нахожу некоторых.
Всех.
Ну, там, я-то ведь смотрю по финансовой базе, а не потому, что там где-то там с мужчиной не получилось. Я по финансовой смотрю. Я Дяденьку, хотя, знаете, вот тоже Боженька всегда говорит, конечно, конечно, у нас сейчас все с ног на голову перевернулось, ведь по идее кошелек женщины – это мужчина. Представляете, какой ужас. Ну, потому что действительно такая штука есть. Ничего ужасного нет, отец семейства обычно добытчик, и все равно основная база на нем финансовая. Когда нет мужа, тогда женщине приходится, соответственно, ну, что тут скажешь? Все равно идет какое-то переплетение. Значит, несчастненькую я начинаю стирать из подсознания, при этом действительно, опять же, прям повелевает Господь Бог, чтобы мы его почаще благодарили. Почаще благодарить за все. Покушали, поблагодарили. Да, сходили там, что-то купили, поблагодарили. День прошел, поблагодарили. От души, по-честному, больше даст, фактически. Ну, так уж это вот так оно и есть. Работку подкинул. Ура, ура! А раньше там работку опять на работу. Что на работу опять? Встала, не встала и пошла работать, деньги зарабатывать. Это радостно, оказывается, уже. Уже становится. Все радостнее и радостнее от работы. Счастье-то какое.
Ну, сейчас, да, сейчас счастливо, у кого есть работа. Не у всех есть.
Вот так вот шарахнет, да, вот такой хренью, типа пандемии там из пальца высосанной. Но люди мрут. Люди-то действительно видят, что люди мрут. Так люди заинструктированы, испуганы и непонятно, чем лечены. Так вот и мрут. Да еще и индивидуального подхода к диагнозам нет. Совершенно никак. Конечно, когда работа, язык радостно уже. Вот это как тот же анекдот. Заведи козу, да? Что тебе еще не нравится? Заведи козу. Оказывается, без козы было хорошо. С козой хуже. Ой, да уж. Причем я, знаете, вот так смотрю на сюжет, вот этот вот разворачиваемых событий. Да никто его не знает до конца. Я понимаю, что есть какие-нибудь там пророки, всякие лжепророки, которые пытаются считывать, а бывает постфактум где-то насмотрелись, просто повторяют других, тоже смешно слушать иной раз. Получается, что почему неизвестно, что будет до конца, примерно известен сюжет, чем это закончится, а потому что наверху еще до конца ничего не решили. Даже вот про те же поездки за рубеж. Недавно что-то вроде шебуршали. Да надо бы открыть еще несколько стран. Я так раз, так сразу чувствую, может быть, что-нибудь откроют. Потом, да не будет. Будет за раз. Бог-то говорит, что, конечно, ничего не откроют. Если только какой-нибудь эффект спонтанности не сработает. А что уже открывать-то конец лета? Так-то уже. Что там, 1 август остался. Ну, сентябрь еще.
Открыли Сербию да Хорватию. Ну, такое. Никакое. Не массовое, которое...
Ну, Турцию открыли и говорят, езжайте все в свою Турцию.
Родную, ценно говоря. А ей задранную.
Ну, конечно, задранную, если больше некуда. Ну,
уже надо свои убытки восполнить.
Так, ладно, несчастливую тетеньку стягиваем теперь. Неуспешную тетеньку еще постягиваем. Вот прям установки. Я сейчас сразу пойду еще по генетике на всякий случай, потому что генетика все-таки эта штука такая. Знаете, я на каждом семинаре все равно немножечко делаю акцент свой. Вот, например, если смотреть на генетику, действительно бывает такая штука, если предки недостаточно умели зарабатывать деньги, и у них была установка такая, ну, как вот я говорю иногда, нежели хорошо, нечего и начинать, примерно, вот это, да, люблю я ее стягивать, эту штуку, то вот я как раз вот в этом районе сейчас и пойду, потому что бывают трудовые династии, все поколения нищие. Ну, что тут поменять? Ну, ничего, зарабатывать не умеем, сидим, ждем-с. Какая-то инициатива же должна быть, действительно, человек... Да, систему нашу вспомнишь. А что сейчас система? Сейчас системы у нас нет. У нас, правда, есть система налогообложения. Вот эта система хорошая, в кавычках. Ну, хорошо, все ломает людям. Но у нас находятся такие люди, которые пытаются их обходить. Эти налоги. Ну, потом на пенсии их прихлопывают, потому что пенсию не платят. Все равно где-нибудь государство возьмет свое. В общем... Вот это вот состояние неуспешное. Ой, какая я сразу неуверенная в себе стала. Вместе с вами тут сижу. Все неуспешные сидят. У всех есть эта установка. И генетику заодно запускаю. Я просто буду работать огненными крестиками. И по папиной линии спрашиваю, тут успешные по генетике? Говорят, нет. У кого-нибудь есть успешная генетика? Нет. Не очень, конечно. У меня тоже не успешная генетика. Там даже, по судьбам видно. Соответственно, я сейчас отсутствие успешности стягиваю. Ну, что такое успешность? Это когда тебе вот удача подворачивается, да, когда человек как-то легче идет, более, что ли, в чем-то как-то беззаботно, что ли, может сходиться с людьми, ведь, опять же, да, легче учится, легче находит правильную работу, вот это вот что-то такое. Вот у нас вот как-то по призванию-то, может, у кого-то у вас-то и были люди-то, кто по призванию работал, у меня так, наверное, все-таки не очень. Ну, может, где-то до революции там когда-то там свои какие-то дела делали, а так я бы не сказала.
Так, а у нас все были в сельском хозяйстве, например, там какая работа, они вот работали, вот быт вот такой вот, рыбаки, например, у меня ловили рыбу.
Ну, в город не подавались, да?
В город, ну, продавать только есть, а так-то нет. Говорили только там творог да масло, это все такое свое хозяйственное. Вот это.
Ну, свое-то хозяйство бывало, что и любили вести-то, только что север там тоже
непонятно. У нас очень такая богатенькая семейка-то была. Такая, нас раскулачивали. Коров всех, лошадей несколько, вот это вот все такое. Все забрали.
Ясно. Это у тебя по чьей линии-то?
По маминой.
А то я думаю, по папиной, что ли? По папиной это вроде не похоже.
Когда избушка одна осталась.
Да, это, да. Так оно и есть. Ничего там не было, как по моей бабушке тоже, по материной линии. Там где игры где-то там, видимо, родня все-таки. Так, ладно. По маме пошла тоже состояние неуспешности. Да, ведь вот богатый, небогатый, раскулачка тоже штука интересная. Ну, что же, 50 раз объясняли. Люди зарабатывали, зарабатывали, значит, сколотили состояние, пришли, значит, красноармейцы со штыками, все забрали.
Бабушка и говорила, говорит, стали у власти те, кто везде. Они только пили и ничего не делали. И все.
И вот так по сей день и продолжается.
А мои предки, дедушка, бабушка, чтобы их бабушку чтобы не раскулачили, она ушла замуж за деда, потому что он был бедным, бедняк, как бы, а они были богаты, чтобы их не увезли никуда.
Фамилию поменяла, да?
Не по любви. И так все получилось. Вот так, если все, он говорит, ну, не по любви, дед гулял, в общем. Где-то вот еще где-то есть родственники.
Да может?
Может. Ну, не как гулял, как не то, что он там и семья была, все просто, может, где-то и находил налево. Ну, деревня же все знают, как бы все там, все известно.
Я там вдови и домики пристроены.
А детям любви не было отдано любви, вот это, потому что нужно было идти замуж, ну, чтобы не раскулачить. И потом такая цепочка, что дети не любили своих детей, а мы не любим своих детей.
Прям не любить. Убить.
Нет, ну я имею в виду, что вот той любовью, которую, наверное, мы не видели, мы. Вот. Как раньше. Накормлено, напоено, все, иди мешай.
Правильно, так и воспитывали.
На улице же бегали все.
Да бывали ласковые-то мамы, просто все равно была такая система строгости. Фактически везде был режим, воспитание довольно было, конечно, в России суровое. Ласку-то получали, но ласку получали в меру раньше-то, вот совсем-то раньше-то. А потом у нас что-то все перекосилось постепенно. Так, я вот тут, значит, по генетике мамы. Что-то тут у нас вылезают какие-то кармические блоки. Ну вот опять как раз нежели хорошо, нечего начинать фразочек. Угу. Мы ведь зарабатывать-то не умели никогда. Мы ведь все время тягали и не могли. У вас все покручу. Может быть, даже голову начнет зажимать опять. Хочется это плотненько подубрать. Этот генетический конфликт, вообще зона прошлого, штука такая. Ой, отвратительные лезут программы, конечно, у нас тут, я вот смотрю. И марионеточность ползет. А чего делать-то? Так жили же ведь. Давно уже так жили у нас в России. Потом лезет схема неугомонного даже какого-то, знаете, вот суицида. Не то чтобы суицид прям вот физически, а вот состояние, вот как я... Бог меня называет постоянное уныние и нежелание, собственно говоря, жить, трудиться, меняться. Это все равно как некая суицидальность, потому что многие в таком состоянии потом на себя руки могут накладывать. И у меня по роду тоже, конечно, такого было навалом. Вот. То есть вот это вот кряжистое такое состояние непринятия жизни, потом непонимание того, опять же, что мы хотим, кто мы, где мы, давно ли мы потеряли состояние вот этой своей какой-то правильной, грамотной весомости. Ну вот Горький сказал, что человек это звучит гордо. Да гордо-то гордо, да вот получается, что у нас пошло очеловечивание разных знаний, да, а строение истинного человека в Боге у нас было утеряно. Ну, я так вот говорю. И у нас, конечно, усилилась заматериализованность. Это тоже уже 50 раз говорил, неохота повторять 50 раз. Вот. И вот эту вот специфическую заматериализованность, когда я не могу добиться того, чего мне не дано фактически, и я от этого страдаю, не знаю, куда идти, вот такие вот я вот еще терзания, мучения, хочу поубирать. Я говорю, ну ведь в Советском Союзе можно было учиться где хочешь. Ответ, да, а мест не хватало тоже. Или некуда было ехать, или еще там чего-нибудь. Вот такие вот тоже еще рассуждения идут. Много ли мы могли учиться? Ну нет. Наши родители много где не могли особо учиться. Так-то. Моя так нет. Что там раньше? 7 классов было, что ли? Вроде как. Образование.
7 лет, когда...
Господи, помилуй, потихонечку. Вот я не знаю, где мне быть. Вот это состояние дезориентации фактически. Вот это вот еще хочу по генетике, по маме, по папе поубирать. Я не знаю, где мне быть. Я не знаю, кем мне быть. Ой, как я сейчас это вижу у своих детей тоже. Не только у своих, вообще у детей. У своих-то я, кстати, особо не вижу уже, слава богу. Мелкая решила быть психологом. Только она нифига к этому не идет, но она как бы вот решила. По-моему, она решила, что мама все решила. Но тем не менее, ну, по крайней мере, у нее там эта программа в голове пим, психолог. Ну, она правда психолог. Так по-честному, только ей читать надо книжки, она не любит их читать. Надо. Старшая не знает, что она там. Ой, забыла сегодня спросить, узнала она про поступление или нет. Потом напишу. Собралась на юриста учиться. Так мало ли, так она уже 50 раз куда-то собиралась. Ждем. У нее ведь уже большой, немалый стаж работы же в ЖКХ-то так-то, если разобраться. То ведь она уже давно работает. И уже там это прижилась. Так, ладно. Значит, вот эти вот дезориентиры. Сейчас, вот по маме, так интересно работа, как где-то там в папиной схеме пошла, в мамину схему, почему-то не одновременно, как будто по очереди прорабатывается. Да? Вот эти вот дезориентации, не знаю, кем мне быть, в какую сторону двигаться, бывает, по наследству тоже передаются, вот фактически. Кто-то, например, действительно... Так-то я не знаю, плохо это или нет, если, например, ты взял, выучился на кого-то и, не задумываясь, просто работаешь. Наверное, это нормально, в принципе, чем сидеть и мучиться. Туда я пошла, не туда я пошла, как он полстраны опять думает. На старости лет начинает переквалифицироваться, всем надоело все. Ну, так-то, может быть, и неплохо, конечно. Боженька говорит, что раньше не было никакой усталости от работы. Человек умел что-то и делал всю жизнь одно и то же. И делал хорошо, потому что он уже оттачивал, да, мастерство. Сейчас у нас получается все, у нас усталость от работы, какой-то кризис идет. Все у нас там в психологии, все сейчас идут по этому пути. Там как все-таки зомбируется здорово российская реальность. Вот психологи, это я уже и раньше говорила, и еще не раз скажу, они фактически не только психологи, вообще вот все вот эти вот знатоки, психотерапевты, наверное, какие-нибудь ученые всякие, которые изучают все это, они, наверное, молодцы, с одной стороны, все изучают, с другой стороны, они зазомбировали всю землю, не только русскую, вообще всю землю, своими знаниями. Теперь у нас действительно повышенный пубертат, как я иногда хихикаю, ПМС, которого могло бы не быть, а теперь у нас у всех он есть. Зачем он нам нужен, я не знаю. Без него можно жить. Я понимаю, что во время того же ПМС может чуть-чуть приподняться, например, аппетит. Ну, может быть, да? Говорю, а нервозность повышенная? Вот идет тема, понимаете, все дело в том, что она не должна быть у нормального человека. Это просто дурдом, это нам навязали. Потом сейчас вот нам ковид навязали, теперь все в него верят, свято все равно. Даже те, которые знают, что его нет, все равно сомневаются. Потому что люди болеют вокруг, ну и так далее. Там все, мне уже 50 человек рассказали. Ну ведь вот, наверное, ведь вот, значит, сейчас. Вот, потом... Стереотипы очень много нам навяливают. И фактически состояние безответственности сейчас навязано. Ну и вообще. Вот, соответственно, вот эти вот стереотипы я хочу еще сейчас поубирать. И по генетике тоже они немножко просматриваются. Я уже начинаю, знаете, нервничать иной раз, когда читаешь, ученые открыли. Ничего они опять там открыли. Лучше бы ничего не открывали. Они там все это открывают, деньги получают. А потом у людей срабатывает такая схема, потому что это всего-навсего дешевая зомбировка. Господи, прости, помоги исцелиться от всяких вот этих странных программ, которые фактически вот и навязаны-то, и генетики-то бывают, там какие-то штуки навязаны были. И действительно человек неуспешен ведь внутри. Внутри неуспешен. Бывает, не понимаем своей жизни, не понимаем, кем быть. Да, про работу я убежала, хотела же договорить и убежала. Получается, что вот этот вот психологический мир, когда человек устает от своей работы, типа сгорел на работе, вы знаете, наверное, может, это и есть. Почему? Потому что везде повышенная нервозность, везде нет четкой работы. А где есть четкая работа? В бухгалтерии нету, потому что в бухгалтерии вечно зависает программа. Вот как у нас вот компьютер пришел в нашу жизнь, вот все вот эти компьютерные схемы, вот... Все те люди, которые связаны больше с системами, вот этими компьютерами, они больше всего и выгорают. Почему? А потому что они, у них нервы. У них все что-то висит, не знаю, там, вечно везде надо заказывать чего-то. И, ну, боженька мне как раз объясняет в голову. Оказывается, таким образом повышается тунеядство. Потому что люди не понимают, как это вот всю жизнь проработать на одном месте. Раньше всю жизнь, вот раньше всегда работали на одном месте. Фактически люди работали на одном месте, работали и свое дело знали, были хорошие специалисты. Сейчас вот я не могу больше, я пойду менять квалификацию. Ну, поди, что делать? Пошла, поменяла. И тут, значит, оборвала, и там неизвестно еще, что получится. Не у всех же получается так-то. Не у всех получается. Поэтому не знаю я, что сказать в данном случае. Конечно, бывает такое, что, наверное, реально не можешь себя найти. Да, бывает. Но если, например, работа в целом чувствуешь вроде как твоя, чего ее кидать? Иногда, наверное, можно дополнить чем-то, может быть, лучше даже, но не кидать. Я теперь свою работу не кину. Я хотела кинуть уже не раз. Но я уже так спрашиваю, может, мне чем-то дополнить? Чем дополнить-то?
Макраме.
Макраме, да. Я не наработалась в свое время парикмахером так-то. Не наработалась. Вот. Я, конечно, понимаю, что сейчас у меня желания уже никакого нет, прошли годы. И у меня специфическая усталость идет от этого, потому что это не мое дело, оказывается. То есть для меня дело мое, потому что я сколько там, 6 лет отработала. И мне хотелось продолжать. Я вообще не планировала уходить. Я вообще думала, я нашла свое место. А потом раз такой пришел Бог и говорит, нет. Я даже могу сказать, что довольно тяжеловатенько так отходила-то. Вот, поэтому так вот. Тоже еще как бывает. Состояние неудачливости, неуспешности, специфическое болтание. Ну, действительно специфическое в угоду нашего времени. Такое, что не знаю, кем быть, как быть, точно ли я смогу работать еще здесь, смогу ли я вообще, как я устала, бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все неуспешность. Совсем неуспешность. Если вот это, как я устала, ну, конечно. Бедненько, иди поешь витаминчиков. Не помогает у меня депрессия. Чего тебе депрессия? От людей? А ты-то кто? Нелюдь, что ли? Вроде людь. Раз человек, значит, надо фактически меньше переживать и страдать. А как себя бодрить? Знаете, бодрить надо себя, опять же, вот опять ничего нового не скажу. А что я еще могу сказать? Ну, съездите в отпуск. Кстати, вот рекомендация действительно бывает такая, что отпуск лучше дробить, это я тоже уже не раз говорила, лучше его дробить, когда гуляют все сразу. Я знаю специфику русского человека. Я понимаю, может, есть такие люди, которым надо отгулять, там, не знаю, там месяц-полтора, кто там чего-то все. Ничего. Вот. Отгуляют, а потом они маются бедненькие, там, 11 месяцев. Работают, потом снова в этот отпуск. Ну, есть, наверное, такие люди. Но вообще нам оказывается по уму-то, вот сейчас в угоду нашего времени, опять же, скажу, хорошо бы отдыхать дней 10, недели 2, потом проработать несколько месяцев, ну, несколько, потом снова уйти недели на 2. Вообще бы его дробить, если он большой, прям штуки бы на 3. Если вот большой, даже на 4 никто не даст, но хотя бы вот если бы такая возможность была, периодически уходить в отпуск. И ощущение будет такое вот легче, чем когда сидел весь отпуск, вот так вот весь, как деньги кончились, приперся, все забыл, вообще работаю за это время. Начинаешь медленно въезжать туда. Но сейчас потому что такой период, да, жизненных испытаний нашей России, не только России. Вот, и, конечно же, на дармовщинку часто хотят прокатиться. Это я уж не про вас просто рассказываю. Люди сейчас, многие на дармовщинку хотят прокатиться. А вот представляете, бывают такие странные кармические штуки, когда не всем же разрешено, и потом их долбают, и потом долбают за эту дармовщинку. Когда люди фактически любят кататься, а говорят, любишь кататься, люби и саночки возить. Да? И вот, когда на дармовщинку катаются, говорю, как есть, в России обычным людям потом за это прилетает. Да. Вот фактически. То есть хочу, чтобы за меня то сделали, все сделали. Потом раз, раз, на тебя сваливается куча проблем, и ты даже не понимаешь, за что. А за то. За то, что кататься нельзя, оказывается. И никому нельзя. Почему она сваливается, на Путина нет? Ну, мы не знаем, вдруг сваливается. Мы же не знаем, что у него происходит. Мы видим успешного дяденьку в костюмчике. Что там у него, не знаю.
Опять же, так ли он успешен? Ни семьи, ничего.
Как-то ну вот так. Бывает развал по здоровью, реально. У нас в последнее время вот развал по здоровью прямо за все. Время собирать камни пришло. Потом бывает развал судьбы. Люди-дармоеды часто сейчас стали схлопатывать. Вы знаете, у кого много денег, очень много денег, там, конечно, проблема в том, что они у них есть. Там что, ну, они могут их прилететь, может, там, не знаю, по здоровью, они пойдут вылечиться. Пойдут, у кого-нибудь заберут сердце, себе поставят. Что сейчас, легко же? Пожалуйста. Но идет развал, да. У обычных людей это, конечно, более видно. Мы же не можем донора себе грохнуть кого-нибудь, да? Мы же не можем куда-то уехать в лучшие места этого лечения. Соответственно, у простых людей за дармовщинку прилетает сейчас быстрее, чем раньше. Фактически, надо все равно как-то больше ориентироваться на труд. Я говорю, вот людей нынче не надо в России, говорят, нас много. Ну, это, знаете, это все бред сивой кобылы, так-то все уже прекрасно понимают, что вот эти дармоеды, опять же, которые нами руководят, Бог так простенько говорит, разберитесь в малых государствах, в малых, да, наведите порядки в Киргизстане, в этих каких-нибудь там Узбекистане, Таджикистане, и отправьте всех домой. Вот у нас будет народу сразу немного, и всем будет работа. Очень хорошее предложение от Бога, но когда это будет, не знаю. Перерыв. Я понимаю, что всякое бывает. Бывает, например, у успешных людей, нищеброды, какие-нибудь там дети, которые просто профукали все достояние, предположим. У кого-то наоборот, там у этих тунеядцев дети учатся сами на своих ошибках, на ошибках родителей, начинают там как-то зарабатывать, делаются успешными, всякое бывает. Но вот основа успеха, конечно, у нас, опять же, доверие Богу. Вот получается, видите как, он иногда с позволения сказать, способен человеку подобрать, конечно, какую-то работу, вот такую вот, ну, нормальную работу, чтобы человек мог зарабатывать. Потом он иногда может давать приработок, Бог так, естественно. Потом оказывается, женщинам действительно, прости Господи, невру, может выдать такого приличного человека, мужчину, который, собственно, зарабатывает. Всякому может быть в этой жизни. И вот что это, откуда это, как это происходит? Это происходит от счастливого состояния души все-таки, потом от некой легкости и от правильных молитв. Женщина должна верить в то, что она достойна лучшего все-таки. Говорю, как носить наглую верить, да, достойна лучшего. Все-таки вера в то, что я достойна лучшего, бывает разная. Она бывает наглая, дьявольская, бывает такое вот спокойное состояние некой февронии. Ну, я так пошучу, до февронии нам очень далеко. Но вот это такое состояние спокойное. Во-первых, вместе с Богом мы все преодолеем, то есть полагаюсь полностью на его волю, а также верю в то, что я ведь нормальная женщина, неплохая, почему у меня должно быть все плохо, все нормально. Вот это состояние стабильное, назовем так, фактически счастливое, что ли, состояние внутреннее, гармоничное. Вот это оно очень хорошее состояние. Я и себе это, конечно, говорю, потому что, ну, иногда и мне надо себе такое сказать. И пошла теперь установочки по генетике еще чуть-чуть поубираем. Значит, я сейчас смотрю на то, что называется вот это вот неумение вести свои личные дела, неумение правильно обращаться с деньгами. Вот это вот тоже проблема номер, не знаю там какой. Сейчас у нас это большая проблема. Я понимаю, что мы все умеем, но я иногда как-то так вот смотрю на людей и думаю, надо же как интересно. С одной стороны, вроде бы надо уметь ставить цели и какие-то такие хорошие цели, там, купить жилье, предположим, да, взял, поставил цель. Это иногда надо. А с другой стороны, надо минимализироваться, то есть надо уметь накапливать, что ли. Знаете, надо уметь, в общем-то, оказывается, все-таки копить деньги, а также надо уметь выстраивать себе правильные гармоничные цели с учетом себя, то есть понимать свои силы. Надо силы-то свои тоже как-то правильно соизмерять. В любом случае это важно. Не надо ставить себе такие цели, которые, ну, знаешь, что ты не потянешь, так зачем это делать? А вот насчет правильного отношения к своим средствам, вообще правильное ведение хозяйства, рачительная хозяйка, вот это я сейчас все-таки поковыряюсь в генетике и у себя тоже заодно, потому что рачительных хозяек я что-то у себя... Ну, не знаю, может, я и припомню, но не настолько сильно. Мама у меня... Сейчас я спрошу, у меня рачительная хозяйка мама? Не очень, ну, понятно. Она, наверное, только на пенсии более-менее научилась вести правильное хозяйство, чтобы деньги не шли сквозь пальцы. Я вот про это. Нет, ну, так-то правильное питание было, более-менее такое приличное питание. Всегда у нас было питание. Она всегда уделяла внимание питанию, чтобы были вот все вот эти вот мясо, рыба, чтобы все было именно вареное, пареное. Она не жарила ничего, потому что она сама больная была, болела, и она никогда не жарила. Это хорошо. Но меня она все-таки раскормила из детства. Умудрилась. Вот. А потом все время ездили на юга. А потом были какие-то, видимо, нерациональные покупки. Так-то, с одной стороны, вроде как и неплохо эта учеба, тем не менее, мне велено поэтому пройтись. Пошла. Рациональность, фактически рациональность, доход у людей от рациональности тоже зависит, потому что надо уметь деньги-то видеть, вот как-то вот их, да, их как-то надо правильно выстраивать, складывать. И не то чтобы, это как Чичиков тогда, папа-то сказал, что береги копейку, копейка рубь бережет, сказал папа Чичикову. Не то чтобы прямо так, но вообще-то ориентироваться надо более грамотно на то, как правильно финансировать какие-то вот свои вот эти вот цели и задачи. Почему идет информация из подсознания у вас? Я, может быть, хочу сейчас купить норковую шубку. Я не знаю, у кого это слышу, по-моему, ни у кого. Тем не менее, может, вообще не норковую шубку, может, что-то другое. Я, может быть, что-то вот хочу сейчас и все. Вот хочу и все. Топ ногой. Хочешь сказать, так ты хоти, конечно, только хоти тише. И иной раз хоти вовремя. И фактически разбазаривать, конечно, иной раз средства не нужно. Надо уметь их вовремя иногда, знаете, так раз зажать себя. Иногда надо, иначе не получается. Ну, надо уметь просто себе вот хотелку-то раз и закрыть. А иногда взять и пошустрить по магазинам. Надо тоже вовремя делать-то, вовремя фактически. Когда если чувствуешь, что нет сейчас возможности особо, так лучше, конечно, не бегать. Попозже можно побегать по прериям с сумочкой. Я себя учила. Да, потому что, конечно, был период, когда как-то так вроде деньги появились, надо срочно что-то купить. Угу. Все уже закончилось. Как-то все так это постепенно, плавненько сходит на нет. Уже и ничего не охота, и планы у меня совсем другие. Лучше посижу, подумаю еще, как йогурты подешевле найти именно по, ну, не по акциям, я по акциям не бегаю, пока еще не дошла до этого особо. Но вы знаете, я почему бегаю? Я наконец-то стала ориентироваться на продукты именно таким образом, чтобы уж совсем понимать, что моему организму надо, а что ему не надо. Даже те же йогурты я просто беру и фактически все тестирую. Тестирую, потому что мне, видите, сейчас кисломолочку натуральную нельзя, да? Зашибись, Бог мне еще это отпочковал. Но он мне так сыр иногда разрешает, самый гадкий, есть, тоже весело. То есть те, которые всякие сычужные, это уже все, у меня пармезана уже все, хана нету. Еще там каких-то нет сыров, а такие вот какие-то такие вот иногда могу съесть, и то не каждый день, вообще далеко не каждый день. Вот нельзя, и творог мне нельзя. То бобовые можно мне, капусту. Овощи всякие, морковку. Зерновые, морковку недавно ела, кстати, натирала. Причем со сметаной почему-то было можно. Ну не с майонезом же. Вот. В общем, получается, что я выровняюсь, выправлюсь нормально. Я про то, что надо, знаете, в чем ориентироваться, оказывается. Надо ориентироваться в продуктах как-то бы. Ну, я так вот просто вот, да, похихикиваю иногда на эту тему, но иногда мне велено об этом говорить. Потому что то, что дорого, не значит, что это хорошо. Надо иной раз проверять. Вот я смотрела на все эти всякие творожочки и так далее. И вдруг поняла, что есть творожочки, которые просто не разрекламированы. Да? А они лучше по составу, по химсоставу. Поэтому я так потихонечку сползаю на те, которые вот, ну, надо еще их полюбить просто. Я же еще, у меня же вкусовые рецепторы, мне же нравится не то. Ну, учусь любить. Не те, какие раньше любил, потихонечку. Да, бы телу было лучше даже. А то, что дорого, это, я говорю, это еще не факт, что это хорошо, оказывается. Вот и все. Да и в медицине так же. То, что дорого, это вообще не факт, что это хорошо. Господи, прости душу грешную, давно известно. Так, значит, я пока вот эту рачительность по папиной линии пошла смотреть. Я не про скупость, имейте в виду, я про рациональность. И про то, что вовремя где-то выключиться, вовремя включиться. Я говорю про детские вещи такие, про йогурчики и так далее. Но вообще-то это такие интересные черты у людей, которые реально могут что-то сконструировать у себя. А если этих черт нет, то... Я говорю, а можно вообще ничего никогда себе не покупать, вообще во всем себе отказывать? Вот тут же идет информация, так и жизнь пройдет мимо. Опять же, да, интересно. То есть надо себе позволять... Надо позволять, просто вовремя, а не просто всегда позволяю, всегда. Потом сижу как дура, померла и ни копейки нет, и похоронить мне не на что. Ни у кого ничего, детям наследство не оставила, ничего вообще не оставила. Вот, такого не должно быть. А когда вот тоже как Плюшкин, все себе, или там коробочка из этих мертвых душ. Опять же, так нельзя, видите, как интересно получается. Надо включать, оказывается, грамотное, как вот... это вот ориентирование по жизни. Ну, бывает, долго учишься этому. Тетеньки бывают возрастные, приходят, говорят, я не умею. Я говорю, я вас понимаю, я тоже долго вообще не умела. Я не могу сказать, что я сейчас-то умею. Прям уж, ах, как сильно умею. Но так вот учусь, собственно, учусь. Спаси, Господи, душу грешную. Просто иногда вот эти вот роскошь, когда, знаете, вот из серии, ну, простите, я не про вас, я просто вот такая идет информация. Показывают мне людей таких, которые, ну, совсем там такие, стереотипическое быдло, да, такое, реально. И вот оно, значит, пошло, как свинья в апельсинах, болтаться там, пятизвездочный отель, джакузи, там все, значит, все зарплату шарахнули, все пропили, да, домой приехали такие нищеброды, и одеть нечего. Ненормально же, зато кайфанули. Год потом работаем для того, чтобы себе опять сделать такой отдых. Сейчас отдыха нет, вот все поперлись в Крым и в Сочи. Беда. А я никогда не брала пятизвездочные отели, кстати. Ну, никогда не брала. Мне, ну, не надо. Почему-то. А у меня просто нет таких потребностей. Так мне куда деваться? Мне не нужен этот бассейн. Мне не нужно эти...
Алкоголь везде.
Алкоголь этот не нужен. Это дорогущее такое какое-то мясное питание, я его не ем. Так мне в пятизвездочном бобы свои жевать, что ли, с помидорами? Оно мне надо. Не знаю, как-то почему-то привыкаю и людей даже вот спокойненько так учу. Наверное, это информация именно в условиях кризиса. Да? Сейчас действительно идет в России большой кризис, и людей жаль. Люди мучаются и не могут даже себе ничего отложить. А потом чувствуют себя несчастными и разболтанные, в кучу собраться не могут. Так хочется сказать, вы надо вообще радости немножко по-другому видеть иной раз. Не в том, что там куда-то съездили. Ой, как вспомню, как в Грецию-то я ж один раз ездила. Как там нас повезли на меховую фабрику. Я решила съесть. Я, естественно, ничего не купила там. Я просто смотрела, как там другие покупали. Красота. Они уже заранее были пьяные. И по дороге они ехали, еще, видимо, бухали. Вот они там в этой фабрике такая жила с мужем. Они, короче, какие-то стоматологи с какой-то там дорвались, короче. Дорвались до поездки. Купили они такие шубы там какую-то, как они себя вели, стоматологи. Не помню, с какого города. Не из нашего. Было очень некрасиво. В общем, короче говоря, ладно. Итак, вот эта вот иррациональность в ведении дел, иррациональность в потреблении по папиной линии, а бывает просто никудышность, ничего не умею, ничего, значит, за спиной, за плечами ничего нет, в кармане ничего нет, нифига вообще нет. Такое состояние, устремление не туда, а чего надо-то было, а семью содержать, а извините, я не могу. Вот как-то вот так. Это если там дедушки, прадедушки вдруг такие где-то затесались. Но у меня отец, не знаю, отец у меня, кстати, всю жизнь зарплату матери отдавал. Он только последние годы, там, когда на пенсии был, там уже начал, не буду тебе ничего давать. Там сидел, там бухал на свою пенсию. Пробивал ее в одно лицо. А так вообще-то всю жизнь он именно вот домой прям ей так интересно. Наверное, не все мужики так могут. Когда жене листочек дал, значит, жена по листочку все знает, сверила. Прикольно так. Он, может, там все какие-то копейки оставлял. Он же не курил. Он так это... Не надо было ему ничего этого. Так на рыбалочку не дал. Иногда. На выходных. Господи, прости душу грешную. Помоги разобраться в том, что называется вот эта вот какая-то иррациональность. Это значит, я не понимаю, куда мне идти. Потом я, оказывается, не понимаю, действительно, зачем мне, на что эта жизнь. Жизнь, бывает, говорят, жизнь надо жить, ведь мы живем один раз, говорят там кто-то, да, и начинают все прожигать. А другие говорят, я живу, конечно, хоть один раз, но хочу прожить так, чтобы оставить там, ну, там что-то там, не знаю, какой-то след. И начинаю действительно все копить. Оно не копится. Почему не копится? А потому что бывает такая скупость специфическая, при которой ничего не копится. Я вот еще вот это по генетике, по папе пока смотрю. Есть такая форма скупости странная, когда ты вроде что-то копил, а ничего не накопилось. Куда девалось, не знаю, что-то происходит просто. Что-то происходит. Газ взорвался. Еще что-нибудь. Представляете, какой ужас. Что-нибудь там сгорело. Или кто-то там помер, или еще что-нибудь. По маминой линии также. Вот это вот нерациональное ведение дел. Пошла. У меня голову давит, между прочим. Может быть, даже мною лично.
И мною тоже.
Да? У тебя вроде мама была рациональная, нет?
Ну, мама, да. Я у себя такой момент помню, что я коплю. Пошу, работаю. У меня то на одну ерунду, какую-то неожиданно образовавшуюся, то на другую. Вот все, и ничего. Какие-то нули, все. Вхолостую так.
Ну ты жесткая женщина. Детей никуда не вывозила, особо ничего не покупала, все восхищалась. Думаю, я так не могу.
Как-то мне надо было долги отдавать, поэтому было все жестко. По-другому-то не так.
Да я тоже старшенькую-то никуда не вывезла. Куда? 90-е годы. Куда я могла вывезти денег? О, денег нет, но вы держитесь. Тоже было так же. Я младшенькую сейчас вывожу, так старшенькая-то это косится на меня. Что мама тут? Она все пытается скорчить себя маленькую, чтобы я там тоже ее.
Обделенная,
да? Да, обделенная. Ой, не знаю, прям. Бедный ребенок. Ну, мы с ней тусимся, вот мы, правда, на ее машине ездим. За мои деньги. Я за бензин. Так, значит, вот эта вот иррациональность. Схема невыплаты долгов. Какие-то вечные долги, например. Я просто говорю, может, этого нет. Но, тем не менее, раз оно идет в голову, значит, тоже, видимо, не просто так подстраивается же всегда. Какие долги-то? Долги тяжкие. Говорю, может, это даже не обязательно финансы, может, душевные раны, ответ. И это тоже. Ну, ладно. вот эта нерациональность, пойду сладенького поем, например, да, знаете, я говорю, опять же, вроде мелочь, тем не менее, нерационально отношусь, делаю себе хуже, делаю себя ленивее, формирую себя не такой, вот, получается, что создаю иногда идею, иллюзию работы и над собой, и вообще в целом, вот, как-то так, вот такие вот штукенцы у нас по генетике я пока убираю, потом в вас пойду смотреть. То есть для того, чтобы быть успешным, опять подытожим, надо быть благодарным Богу, надо быть все-таки иррациональным, и действительно правильные планы ставить, вовремя уметь выключиться, фактически не тратить деньги, да. Потом все-таки иметь цели и задачи, опять же, любить свою работу, да. И вот все-таки на первом месте, как я говорила, благодарность Богу. И легче, собственно, даже вот опять же, вот умение легче с деньгами расставаться тоже. Смотрите, вроде такие разные вещи, тем не менее. Если что-то происходит, и вдруг они ушли, не надо на эту тему страдать. Надо просто спокойненько разобрались, сели, подумали, проанализировали, пошли дальше трудиться и не жалеем. Вот и все. А то бывает у нас там. Бывает, деньги воруют у людей, у кого... У каких? А кто очень за них зацепился? Вот потом идет потеря денег в основном. Ну вот оно фактически в основном так. Бывает еще по полоротости. Знаете, еще когда бывает? Когда наоборот человек вообще их не ценит. Такой идет такая информация, ну тебе же все равно не надо. Вот такое тоже бывает. Так, нерациональность. Господи, помоги нам исцелиться от такого странного состояния, неправильного какого-то, неправильного созидания, неправильного самонаблюдения где-то. Хорошо же с этими, как сказать, делать с этим своим, как сказать, денежным мешком, которого нет. Да копить его или нет? Ну, знаете, Бог-то, конечно, учит жить как птицы, да, только он немножко по-другому, сейчас бы об этом сказал, он по-другому расшифровывает иногда. Состояние легкости, это же легкости, легкое перенесение испытаний, вот живите так, как птицы. А уж совсем не думайте о завтрашнем дне, сейчас не получается. Не получается, ну невозможно, поэтому, наоборот, думать о нем надо. Только не на черный день надо копить. А на светлый день, да, на черный день не надо. Вообще так называть не надо. Вот. Потом, как я уже говорила, формировать базу такое, что деньги есть все-таки. Они у меня есть, так лучше. И фактически состояние, устремление вот, к материальному должно ведь отсутствовать. Но оно должно, знаете, как бы так правильно сейчас. Я еще в подсознании сижу, бывает из подсознания так тяжело говорить. Блоки еще лезут одновременно. В общем, короче говоря, расслабленно сейчас выскажусь. Можно? Нет, не можно. Ладно, попозже скажу. Не могу одновременно. Господи, помоги Христа ради исцелиться от вот такой нерациональности и безалаберности в отношении себя лично, фактически. Вот это вот еще. Какая я успешная, если я и витаминов не ем, и питаюсь я неправильно, и режим у меня плохой, и хожу я вот такая. И вообще, какая тут успешная? Вот еще, как боженька сегодня, кризис на нас наезжает. Угу. Оказывается, надо, конечно, себя и бодрить, и воспитывать себе надо. Самодисциплина должна быть у успешных людей, реально всегда самодисциплина. Посмотрите на этих бизнесменов, они ведь обычно себя ведь держат. А те, которые начинают опускаться, спиваться, у них потом все разваливается. Причем у гулящих всяких бизнесменов или бизнес-герлов. Вот у них обычно постепенно может развалиться что-то, потому что, ну, это такая штука интересная, перенаправление энергии не туда, куда надо, те, кто бродит туда-сюда. Вот, и получается тоже картина Репина. Оказывается, человек должен быть дисциплинированным для того, чтобы вот фактически быть более таким вот успешным. Понятно. Я убежала от предыдущей темы. Ну и ладно. Она, наверное, выплывет где-нибудь. Господи, прости, спаси и сохрани, помоги сформировать правильное состояние, состояние духовное, душевное и телесное. Получается, человеку нельзя зацикливаться на деньгах, так? Так. Но оказывается, действительно, надо уметь их все-таки зарабатывать, естественно. Надо уметь их правильно тратить, да. Потом, оказывается, надо все-таки, если ты потерял, ну, легко, как бы вот, отпускать, естественно, благодарить. Опять вот напоминаю, все, надо благодарить Бога. Даже за потерю, даже за потерю. Даже за потерю надо благодарить. Вот. Потом получается, что надо быть собранным и именно решительным. И выстраивать себя более таким, знаете, как не то, что сгруппироваться. Нет, но вот состояние алертности, как вот любят говорить иногда, готовности, собственно, к разным ситуациям в человеке должно быть. А что такое готовность? Это, с другой стороны, расслабленность, фактически. Я, наверное, получается, готов ко всему, что не произойдет, я приму, так? Ну, в принципе, примерно, наверное, так, да.
А бороться за какие-то свои права? Если, допустим, у меня хотят взять деньги, какую-то сумму там, согласиться и сказать, ладно, или все-таки...
Смотря кто и смотря зачем бороться за свои права. Кто хочет взять у тебя сумму?
Ну, помнишь, в Лиане там мне тогда... Давай 10 тысяч. Ты сказал, дай, я дала. И, как бы и даже думать про них не надо. Вот. Или там другой вариант. Или то, что мне пенсию не доплачивают. А мы вот с Наташей бороться решили за эту пенсию.
Да Борис сама, конечно, там накосячила, по идее-то. В пенсии.
Я поняла, да. Ну, это как примеры такие, что.
Я думаю, мне тоже, скорее всего, не доплатят. Ну, посмотрим. Может, что и доплатят. У меня. Северный-то вроде побольше, наверное, все-таки. Наверное, скорее всего. Может и нет. Я не знаю. У тебя сколько северный?
Северный стаж, что ли? Угу. А, мне насчитали 12. А Наташа мне вчера объясняла, что мне 3 года не зачли. То есть у меня пенсия все равно будет, ну, коэффициент там побольше. Вот мы, она ей там впишет в это заявление, что мне еще вот как бы эти 3 года прибавить. Чтобы было не 12, а 15, независимо от того, там, будете или сколько.
Mm-hmm.
Вот, и тогда там коэффициент больше и немножечко побольше. На 3 года.
За такие права можно побороться. Только надо к этому относиться философски, спокойно, без разных предубеждений. Mm-hmm. Да, конечно. Чего сидеть-то? Ну, вообще, Боженька-то, конечно, в основном-то учит принятию. Вот опять же, вот смиренно принять правильно и всю жизнь сидеть. Ответ, те, кто работают, по идее, зарабатывают при этом. Вроде бы как и не велено сильно на эту тему переживать. Но побороться можно. Ну, вот так. То есть легче к этому. Да, конечно. Вот когда ты уже уйдешь на пенсию.
Тогда за 3 рубля надо переживать.
Ну, что делать-то, да, приходится. Вот так, наверное, люди делаются такими, знаете, сухопарыми, злыми, на государство обиженными, на старости-то лет, когда всем не доплачивают, безобразие.
Они тоже за пенсию боролись, мы тоже не доплачивали.
Так у нас любят не доплачивать.
Идешь и пенсионный фонд, как будто ты пришел к ней домой, как бы. А, так с тобой разговаривают, бы целый год... Я судилась через суд. Mm-hmm. Ну, пенсионный фонд, говорю, богатый, пусть они мне заплатят за судебные издержки, за адвоката, говорю, ради Бога.
Заплатили?
Заплатили, конечно, да.
Ну, хорошо.
А что будет терять? Она говорит, приходите через год. Я говорю, мне уже сейчас положено. Она говорит, нет, через год. Я говорю, хорошо, говорю, будем бороться. А так просто, если бы я не стала бороться, раз, что?
Хорошо, если там юрист нормальный попался, то тут у нас тоже всякие случаи бывали, что юрист и не помог, и вообще не помог. Денежки срубил, ушел. Тоже как-то некрасиво.
Ну, тут, да, как бы это... Я сходила к юристу, к адвокату, она почти все посчитала, она говорит, вам положено. Я берусь за ваших. Я говорю, я так знаю, что положено. Возьмите на вас мысль. Все.
Угу. У меня все впереди. Это начнется через 2 года. Радости весели. Я готовлюсь. Я готовлюсь к тому, что это, не знаю, когда это бумагоморательство вообще закончится в моей жизни. То одно, то другое. Что-нибудь там происходит.
Через год уже надо начинать все бумажки там подгонять им туда.
Господи, о чем я живу?
О Боге.
О Боге живу, мне опять на землю. С этими бумажками про пенсию.
Извините.
Дьявол.
Но Бог же велел тоже о земном не забывать. По-другому не
так. Да он так-то, видите ли, Бог, он все равно вещает примерно то же самое, что Серафимушке Саровскому вещал. У нас просто телесная база жизни, она, конечно, отличается от Божьей. Да не можем мы в Боге жить. Даже вот в монастырях, даже уже в 19 веке не могли. Действительно, да и раньше-то не могли, Господи. Говорят, все вот опять вспоминаю, как морды-то друг другу били на Вселенских соборах. Что-то там они все доказывали. Один прозреливается, но одно, значит, слушает информацию, другое, они никак решить не могут. Кто ж прав, кто нет. И консилиумы собирали. Бог-то ведь не так выглядит. Он вообще, Бог материально-то, конечно, не удосуживается нас особо информировать. Он вообще сейчас, он просто пытается подстроиться под людей. Он добрый, он любит нас, он пытается под нас подстроиться, облегчить нашу участь фактически. Вот такую вот заматериализованную, зацикленную, несчастную, вечно хотящую чего-то, того, чего у нас нет, а чего у других есть. Ну, и он вот пытается как-то так по-матерински, по-отцовски, ну, вселенная по-матерински, да, нам и отец, и мать, и все тут. Вот он пытается нам как-то это все воскресить былое, что называется, состояние. Ну вот, и значит, вот ответственность за сказанные слова должна быть у человека. Человек должен быть слово и дело, конечно, чтобы быть еще успешным. Если я обещала, я должна выполнить. Если, например, я пообещала и не выполнила, вот с этого, вот с этой лжи начинается потом раскол. Он потом может повториться, если там с рук сошло. Потом снова. И получается, у людей идет необязательность. Трудовая дисциплина у людей все-таки должна быть. Получается, если вот. Да, ну это я опять, наверное, так это просто сказала. Я сказала рекомендация Бога. Потому что я думаю, что вы все, когда говорите, выполняете, но зарядка не приходит, правда, иногда.
Я не обещала.
Я не обещала, так сразу. Ну ладно, я шучу же.
Я не говорила, что вы обещали.
Конечно, я там немножко других ждала. Да ладно, Господи. Я просто думаю, что нам перед средой надо спрашивать. Да, потому что перед понедельником, ладно, потому что с работы люди приходят, а перед средой лучше спрашивать. Потому что пока лето, ну так, не все же тут. И мы приходим и что приезжали? Раньше такое было, в том году тоже было. Да, конечно, что бы нам не прокатиться с утреца. Так, ладно, продолжаю. Спаси, Господи. На что мне еще сейчас обратить внимание? На то, что у людей вылезают всякие забастовки внутренние. Я не хочу... О, красота-то какая! Я не хочу быть успешной. Это подсознание. Вот смотрите, я говорю, может, это лень? Доморощенный ответ. Нет, это не лень. Это состояние кризиса западни, когда, например, я не могу и не буду, и не надо, и мне же вот нравится быть жертвой. А, это состояние жертвы. Все, я поняла, это состояние жертвы. Ну вот, у нас синяя девочка. Да, и тоже бывает отнекивается и отбрыкивается. Ну, тут еще, может, девочки, у остальных поменьше. А у остальных еще девочек есть. У остальных девочек сейчас разберемся, ладно? А у меня. Мы сейчас с вами еще, знаете, почему пройдемся? По заниженной самооценочке все-таки. Я, конечно, вначале там что-то делала, все-таки еще раз копну. Вот это вот состояние самоотрицания. Потому что действительно, если я фактически недостойна лучшего, если я вообще глобально недостойна лучшего в крови, в лимфе, в мозгах, там, не знаю, да не только в мозгах, в костном мозге, везде, то вообще-то я фактически ведь недостойна. Говорю, ну как вот быть достойной-то, вот как? Так ведь это ж, наверное, гордыня, где-то граничит с гордыней. Ответ, нет, есть такое специфическое состояние легкости душевной, что я доверяю Богу, Он меня любит, Он меня ценит, Он мне поможет. Вот это состояние, оно действительно, ну сейчас оно очень крайне, крайне редко встречается, фактически не встречается. А в основном мне щелкнули по носу, я скукожилась. Щелкнули по носу, опять скукожилась. Опять я недостойна, опять скатываюсь назад. Чего скатываться-то? Будут щелкать, потому что жизнь такая, сейчас все щелкают друг друга по носу. Пройдись по улице, тебе кто там о тебе подумал 50 раз? Ноги у тебя там не те, попа у тебя не та, внешность не та, что-нибудь там обязательно что-нибудь скажут. Да и пусть они там думают. самим только, главное не уподобляться. В общем, получается, что сейчас многие люди злы и фактически формируют вечное предубеждение, направленное против других. Из-за своего несчастного состояния души и неграмотности. Поэтому вот это вот, опять же, состояние «я недостойна лучшего». Да, я немножко по-другому называла, неуспешная. Сейчас вот недостойная я и все тут. Неграмотная самооценочка. Вот мне прям голову сдавливает. Я думаю, что это все-таки у всех тут есть у нас. Я говорю, все-таки дело в человеке, что он неуспешен. Ну а в ком? Я говорю, а вдруг это в генетике? В генетике тоже. Но генетика, она... Вот нас растит она, да? Понятное дело, нам передаются стереотипы там какие-то. Вот. Потом, конечно, регион мы выбираем. Выбираем там такую-то семью, которая, например, без связей, предположим. Да вот нет связей в семье. И мне не помогут там где-то там продвинуться. Где-то по работе, по службе. Понятное дело, все это тоже прикладывается. Но ведь действительно человек должен мастерить в себе такую уверенность и спокойненько как-то вот идти добиваться чего-то, ставить цели, идти. Ведь Бог, кстати, он ведь действительно не против этого. Помню, Лазарев когда-то еще тут говорил, все вспоминаю эту фразочку, что сейчас такое время пришло, когда можно быть и святыми, и предпринимателями одновременно. Да. Ну, а я, наверное, по-другому скажу. Апостолы своим, вот опять же, да, говорили, что можно зарабатывать. Они же ведь зарабатывали на этом, на том, что вот просвещали людей и исцеляли Божьим словом. Это можно, просто совесть надо иметь. Совесть, и как вот мне всегда такая идет информация, действительно, вот еще один действительно плюсик. Это я говорила и на семинаре по программе жизнеобеспечения. Все-таки, если, например, получилось так это неплохо заработать, ну, чувствуете, вот там, довольны, возьмите вы, создайте хотя бы маленькую, но благотворительность. Если, например, кому-то помогли, Боженька увидел, он увидел прекрасно. Действительно, есть такая тема, ты мне дала, мне, Бог скажет, если кому-то вот подала денежку. Потому что надо делиться хотя бы малым, но надо. Господи, помоги Христа ради изничтожить, фактически повнимательнее скажу. Я сейчас запущу такую работу, фактически постараюсь, очень постараюсь, чтобы она шла подольше внутри, чтобы вот это вот, назовем это все-таки программа самоуничтожения, по принципу недовольства, недомогания своей судьбой, заниженной самооценки, чтобы она потихонечку испепелялась. И очень хочется, чтобы она из-за всяких случаев не росла. Потому что случаи, ну мы вот живем, у нас бывают случаи-то всякие, куда деваться-то? Вот. Надо нормально переносить, понять, ну значит это было надо, там что-то получилось, да и ладно. Надо и надо, посидеть, подумать, чего-то вдруг надо-то. И идти дальше. Не ломаться, не дурить. А то люди у нас любят прямо рассыпаться и потом лежать в своем пепле информации всякой там, не знаю какой, в страданиях. Помоги, Господи, устранить то, что мешает фактически легко зарабатывать, легко гармонично относиться к вот этой вот финансовой базе, быть фактически лидером. Вот тоже лидерские качества – штука интересная. Лидерские это качества, они, их можно действительно вырастить, взрастить можно, но по-разному. То, что нам рассказывают на тренингах, это одно, всяких разных. Коучеры там всякие, там что-то такое рассказывают. Ну, бывает там вполне рациональные вещи, бывают. Далеко не у всех, но, да. Есть у меня знакомый коучер, который, в принципе, вполне логично объясняет. И получается, что мне лично нравится ее позиция, потому что она так маломальски опирается на Бога. Вот. Так. А бывает, демонстрирует просто, опять же, вот это самовластие какое-то, ползание по чужим головам. Этого делать-то нельзя. Поэтому про лидерские качества, вот тут я, наверное, детский сад сейчас разведу, но я все-таки поболтаю. Вы уж меня простите, но я поболтаю. Это надо в детском саду это рассказывать. Ну, там в детском саду не так бы, конечно, стали рассказывать. Там они, наверное, как-то всякими тестами выявляют. Значит, во-первых, действительно нельзя никого перебивать. Да. Это только в тех случаях, когда реально вот надо... Знаете, бывают такие вещи, когда надо сбить какую-то тему, может быть. Это, в общем, это надо делать редко вообще. По идее, надо всегда уважать собеседника. Это лидерские качества рассказывают, Боженька мне передает. Потом действительно надо быть фактически такой, как сказать-то, не надуманно, а реально, как бы, какой-какой, вот идет тема, кому-то почему-то надо быть сердитой, но Бог запретил. Надо быть улыбчивой, такой какой-то прямоспинной, такой вот именно с неким достоинством. Громко смеяться не нужно, да, фактически. Не нужно формировать базу, когда ты увлеченно трещишь непонятно о чем. Вообще, интересно тебя слушать или нет, фактически, вот бывает вот такая вот штука. Потом получается, что состояние своенравности, у нас же очень многие люди, лидеры, вот я помню, когда я в детстве-то, ну, у меня же были подружки, я была вообще не лидер, я нигде была не лидер, это вообще просто не знаю что. Вот. Я, наверное, была нечаянно лидер, не специально, потому что со своей заниженной самооценкой, имею в виду в редколлегии, потому что я действительно почему-то на нашей параллели в школе я рисовала лучше всех. И поэтому всегда конкурсы выигрывали. Я никогда не чувствовала. В общем, это кошмар. А девчонки-то у нас были такие все деловые, такие там посмотрят, пошлют подальше. В то же время уже все это было. Так вот это, конечно, от лукавого лидерские качества. Божье качество лидерские – это достоинство. Это такое именно достойное несение себя. И не надо ни на кого давить, фактически. И поучать вечно, везде рот открывать, когда не просят, тоже, по идее, не надо. Так-то. Говорю, а чего еще? Человек должен обладать силой и выносливостью и действительно показывать хороший пример. Именно хороший, опять же. Хороший пример надо показывать. А не то, что там сижу, кривляюсь, кто-то там матюгается, пьют и так далее. Это лидерские качества сейчас отвратительных, их много. Среди молодежи, да среди взрослых. Скажут, ой, идите там, занимайтесь там свои на букву Х. А вот я лучше пойду пиво пить. Кто за мной? Пойдемте. Примерно так. Такого быть, конечно, не должно. И вот это вот человеческое достоинство, нематериальное достоинство, то, которое как-то находится внутри. Это сила энергии, это сила таких вот стихий, некая даже определенного рода гармония, уверенность. Вот это вот, конечно, очень хочется выстроить фактически у всех. А то вот там нам правительство тоже лидеры, видите, уже не нужны. Совсем не нужны лидеры у нас. Да. Они говорят, только они могут быть лидерами. А в человечестве такого быть не должно, не может быть. Лидерская позиция человека – это сила, которая имеет и силу слова, сила знаний, потом, опять же, достоинство, фактически, строение уважительного отношения к ближнему. И вот демонстрация вот такая вот должна быть, конечно. Вот немногословие, наверное, да? Ну, человек, который как-то более уверен в себе, гармоничный, конечно, он немногословный. Он просто говорит как-то вовремя то, что надо, да и все. Вообще, вот это такая сила стихии интересная, перекрестная. Вот я когда смотрю на лидеров, лидеры обычно, конечно, чем-то отмечены. Там у Кастанеды там на гвали были. Там какая-то корона была, да, над головой. Вот, а Боженька скажет, что человек-лидер обладает, есть некий крестичек такой, такой определенный. Вообще крестов у нас же очень много. Есть такой интересный крестичек, который тоже над головой и который действительно реально существует. Он даже больше похож на какую-то голографическую, как звездочку, не звездочку, когда вот лидерские качества у человека есть. Они бывают спят, а потом могут проснуться. Вот, и вот лидерские качества в человеке. Конечно, они, как я уже сказала, они демонстрируют некое интересное глубинное достоинство. И такой человек всегда больше обладает какой-то интуицией, понимает, куда двигаться, может что-то посоветовать. И вот тоже Боженька советует, конечно, базу опыта жизненного своего, житейского, тоже надо копить. Надо всегда копить, не разбазаривать. Я говорю, что это значит? Запоминать лучшее? Ответ, конечно, надо вот запоминать лучшее. Странно, когда человек прожил всю жизнь, у него нет опыта, представляете? То есть ты приходишь и спрашиваешь там у бабушки, посоветуй бабушку, а чё? Она ничего не знает. А потом еще деменция пришла и все вообще снесла. Нет, конечно, должен накапливаться этот опыт-то вот как-то вот. То есть лучшее надо в себе копить, оказывается. И понятное дело, что здесь такая схема достояния духовного, морально-нравственного, собственно, почти одно и то же. Потом душевного такого тепла, заботы о ближнем. Ну и потом уже к этому прилагается некий и физический, наверное, такой материальный достаток. Да. И вот я сейчас попробую, по крайней мере, прочертить вот эту схему. Я сейчас посмотрю, собственно, у вас вот насчет вот этих лидерских. У вас они так-то у всех есть. Хоть небольшие, но есть. Я сейчас просто их укреплю. Этот крестик, он высоковато над головой, имейте в виду. Он такой странненький такой. Вообще этих крестов я, наверное, всех не знаю, сколько у нас есть всяких. Я вот в крестах судьбы в гадостных разобралась, что они бывают в духе, в душе, в ближнем поле тела, в генетических кодировках такие бывают, вплоть до демонстрации, что человек может уйти из жизни. Бывает, сидишь, стираешь. Часто стираю кресты у разных людей, так смотрю. Бог велел ведь не всем тут рассказывать. Некоторые ведь, знаете, иногда и вынести-то не смогут информацию. А как я могу сказать, например, кому-то, да? Извини, дорогой или дорогая, тебе там через пару лет помирать. Конечно, такие вещи не говорю. Я просто стираю и даю задание. Но иногда мне приходится предупреждать, конечно. Так, это что, извините, но это... Имейте в виду, вам нельзя то-то, то-то. Так-то я говорю. Ну вот. В общем... Получается, что я сейчас начинаю прочерчивать схему некоего глубинного такого внутреннего лидерства. Этот крестик в духе. Смотрится он на самом деле как звездочка, правда, что такая какая-то интересная. Господи, прости. Так, заодно тут у нас параллельно еще никчемность наша стягивается. Дурацкая совершенно. Не знаю, у нас в России, я говорю, столько овец стало. Хошь не хошь, но вот делаешься овцой. Вот живешь, да? Пришел в какую-то организацию, сразу тебе сделали овцу. Прибой. Красота. Ну и люди же там все такие же бедные работают. Им дают предписание, они выполняют. Что они могут сделать? Да ничего. Система неуважительная абсолютно никакая. И если сейчас будет над головой ощущаться, что как будто что-то давит, то это как раз усиление лидерских качеств. Сейчас как вспухнут. Они на самом деле не могут сильно вспухнуть, они могут только потихонечку проявляться спустя какое-то время. У меня всегда такая работа. Через Бога оно так. Не будет такого утром, такая встала, такая, лидер.
Прям чувствую.
Сплошной лидер. Всех построила. Ну, да. Что ж я до сих пор не начальник-то, да? Могла бы уже быть.
А у меня вообще вопрос такой, что ярко выраженный лидер, это вообще нормально?
Ну, для, знаешь, для того, чтобы, например, создать революцию, нормально. Он должен быть ярко выраженным. У нас вот, например, в России, он прям, мы его ждем, сидим. Потом истинный духовник, грамотный, прозорливый лидер, тоже нормально, ярко выраженный. Это вообще нормально. А когда понты, нет, ненормально.
А вот так вот в житейском смысле, например, у меня вот родственники, они были начальниками, но когда в старости уже, в деменции,
это гордыня. И мы ж, я ж не про то говорю, то я же тебе говорю, что разные бывают формы-то.
Ну, я так немножечко анализировала, что они вот почему стали начальниками. Потому что они лидеры были, видимо, в глубине души. Вот они шли, хотя люди-то такие добрейшие и неплохие. А вылезло это уже, когда у них разум перекрылся, и вот деменция это и поперла. Вот я пыталась тут как-то объяснение себе найти вообще. Может, лидерство это и не норма, лучше быть просто обычным нормальным человеком, как бы гений и не гений.
Вот. Ты знаешь, я выстраиваю лидерство сейчас только как некая целостность, некая внутренняя гармония и сила. Вот так вот, таким образом. Чтобы слово было более весомое человека, а не просто тебя опять никто не услышал и не знает, чего тут было. Ты что она там опять губами шлепала тут? Примерно так. Вот. И знаете, вот это внутреннее достоинство, женская гармония же она. Действительно, она же и во внешности же видна. Это я и раньше говорила, и буду говорить. Она и во внешности же видна. И в походке, и во взгляде видна. Вот спокойный взгляд, да, такое вот состояние, ну такое вот расслабленное. Можно массаж сказать, чтобы вас расслабили? Если вы не можете расслабиться.
Растрясёт.
Да, пусть вас растрясёт там. А то получается, что зажатые... Какие-то вот такие вот бывают, куча хаоса внутри. А что делать, как быть? Ой, туда побежала, там что-то потрепалось, тут потрепалось. Вот такое все. И мне, конечно, я понимаю, сейчас тяжело. Какая уж ты даже дома-то с детьми-то не лидер. Там до определенного возраста, пока они мелкие козявки, да, они начинают расти, да, ну, что-то тут пришла, тут, понимаешь, в мою комнату, выход, найди и выйди. Вот. И детям-то уже не лидеры делаемся, и получается, что у нас такое очень усредненное состояние фактически у всех одинаковое. То есть те, которые орут, те, которые там истерят, и те, которые гадости показывают. Вот и все. Вот так вот мы живем. То есть лидеры бывают плохие лидеры, а хороших-то и мало. Вот. Тем не менее, поле у нас сейчас начинает фактически как будто бы уплотняться сверху вниз. Пусть оно идет. Господи, помоги нам грамотную материальную заинтересованность выстроить. Конечно, надо быть заинтересованным в материальном. Конечно. Потому что сейчас такая жизнь, особенно когда у родителей есть дети, ну у нас вот, да, есть дети, хошь не хошь, тебе надо, обязательно. Надо и уметь и где-то и найти что-то подешевле. Где-то надо найти, да, вот надо в этом всем разбираться. Понимать вообще, куда двигаться самой, куда двигать детей. Конечно, все это надо. Получается, что успешный человек это тот, который разбирается в жизни, который фактически, опять же, например, 50 раз благодарен Богу все-таки, который выдает качество лидера, как-то вот так вот весомое слово имеет. И, ну, получается, ведь и интеллект должен быть, да, который за базар-вокзал отвечает, естественно. За базар-вокзал отвечает, это без кэши, говорят. Носится тут. Потому что работа идет, они вот такие вот так вот летают. Вот, то есть ответственность за слово, ответственность за свои дела, за поступки. Вот, собственно говоря, база-то обычного человека, такого раскрепощенного и понимающего, что он хочет. Ну, с лидерскими качествами мне что-то еще надо говорить? Получается, что, в общем-то, нет, мне только надо немножко доработать. Значит, смотрите, что сейчас делаю. Вот этот вот крестичек, я его подтягиваю фактически куда-то вот, знаете, куда? Ну, видимо, выстроится такая интересная схема, как соединение. Сейчас. Идет соединение с сердцем, соединение почему-то с горлом. Вот сюда, вот оно сюда и вот сюда. Я запомню эту работу, потому что я раньше такого не делала. Надо еще, видимо, мне немножечко в этом поразбираться. Самой для себя имеется в виду. Значит, есть такой символ, объясняю, который фактически выдается. Называется «По счастливой звездой родилась». Ну, примерно. Да. Примерно. Он на самом деле не так бы и выглядел, но действительно смотрится как звездочка. Боженька крестичком назвал. Ну, он как голографический такой вот светящийся, какой-то беленький такой. Вот. И он, оказывается, выдается далеко не всем, но его можно выстроить, когда человек обретает душевную гармонию. Да. И когда начинает быть действительно вот такой вот одухотворенный, развитый, божий. Вот. Выстраивается работа. Если сейчас пойдет состояние в груди не очень комфортно, в горле, просто лезут блочочки. Приживаться эта штука будет недельки три, оказывается. Недельки три. Надо ли себя вообще отслеживать? Ну, рекомендации-то даны. Благодарить побольше. Самое главное сейчас побольше благодарить Боженьку за все. Ну, правда. К этому надо приобщаться, привыкать. И все тоже мелкую свою пинаю. Ну, куда ты будешь Бога будить? Я, говорит, у него все время прощение прошу. Я говорю, я, конечно, рада, если бы еще перемены были. Вот. Ну, надо, говорю, благодарить. Ну, что-то говорит, что вроде благодарит. Там видно немножко. Видишь, и детей бы надо этому учить. Надо учить их быть благодарными. Они неблагодарные. Вот это вот плохо. Неблагодарные. Все внутри, вот представьте, вот, да, рождаются кармически отягощенные. Говорю, в простых семьях ничего не хотят. Еще и неблагодарные вообще. Ни родителям, ни Богу, никому не благодарные. Но ждут счастья все. Вот я все поражаюсь. Чего мы там ждем? Какого счастья мы ждем? Какие мы там лидеры нафиг? Опять с точностью, как мальчиши и девочки-плохиши. Безобразие. У нас наша родина-то погорела вообще фактически на неблагодарности, на тварности, фактически на этой какой-то разнузданности. Вот она погорела сейчас. Очень сильно. Конечно, надо быть благодарнее. Когда ты благодарен, ты такой светишься. Ты такой целостный. Фактически. И такому человеку даже приятнее как-то вот и обращаться. Вот так вот. Сейчас мы с вами будем, наверное, немножечко шариками информационно. Дождусь состояния шарика и отпущу вас. С состояние должно быть вот как бы вот это, ну, так тихонечко оно проявляется. Господи, помоги нацелиться на положительный результат в жизни. Аминь. Научи меня быть внимательней к себе и к другим. Помоги быть лидером фактически. Ну, Боженька сам говорит, сам знает, каким лидером. Таким одухотворенным человеком. Там идет текст, конечно, я молчу. Там идет просто каждый, как будто куда-то что-то там говорится. Научи меня гармонии и Божьему саморазвитию, и Божьей культуре. Что как будто наполняетесь-то чем-то. Чем-то. Энергиями, понятное дело. Чем мы еще тут можем наполняться? Вот оно потихонечку идет. Только у тебя есть, у кого-нибудь еще есть. Сейчас Маринка шариком станет. Все остальные не станут.
Мы будем заново ловить.
Покатились. Колобком буду.
Не физически. Господи, прости, так спаси и сохрани, перекрещиваю. Ну вот, и отпускаю.